Еще раз доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум. В студии ко мне присоединился Павел Рубцов.
Доброе утро.
Доброе утро. Начинаем программу, начинаем рубрику «Горожане. Разговор». Мы горожане, вы тоже горожане.
И
поговорим.
Мы разговариваем, да. Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений. Видеотрансляция началась в Ютьюбе. «Горожане. Разговор» канал называется. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что вы думаете о том, о чем мы говорим. Скажем так, о чем мы читаем. У меня есть два эпиграфа. В России началась скупка соковыжималок. Заголовок в «Ведомостях».
Скупка.
Скупка
вот
соковыжималок.
Вот именно так это
звучит. На 30%, да, на 30% подскочил ажиотаж, вот этот самый спрос на соковыжималки. Которые...
А что, в прошлом году те, которые также скупали, они сломались к этой осени?
Я не знаю.
Или в этом году
больше
стало сокосодержащих продуктов?
Много стало, видимо, дач. Люди стали на дачах отдыхать.
Отжимать.
Ну, потом отжимать. То, что на дачах произвели. И, видимо, то, что вот люди стали больше уделять внимание хозяйству своему, пригородному.
Прямо аж на 30%? Ох, как-то сомневаюсь я.
Ну вот.
Что как-то вот что-то поменялось. Ну, видимо, что-то поменялось. Откуда иначе взяться спросу такому резко растущему?
Люди не доверяют, например, сокам, которые они покупают. Люди доверяют только тому, что они производят. Ну, это нормальный процесс. В общем, возвращаемся мы к натуральному хозяйству. Не знаю, если у вас есть соковыжималка или вдруг вы купили, то пишите нам еще раз. Плюс 7-908-909-104-5. Второй эпиграф.
Ну, давай, удивляй.
В правительстве подготовили профессиональный стандарт для писателей. Теперь писатель, если примут этот стандарт в качестве документа нормативного, должен быть, ну, понятно, он писать о чем-то должен, там есть разные.
Он должен уметь писать.
Вот, это раз.
Как тебе такой вариант?
У него должно быть высшее образование.
Какое? Писательское или любое?
Любое. Инженерное.
Ну, так тогда разве что это стандарт? Это так, непонятно что.
Если
ты, как раньше, литературный институт закончил,
ты писатель.
Корочки есть соответствующие, член профсоюза, тогда ты писатель.
Так вот, 4 трудовые функции есть. Создание оригинальных литературных произведений в разных литературных жанрах. Создание оригинальных литературных произведений для аудиовизуальных произведений. Оценка качества литературных произведений. Переработка, обработка, инсценировка литературных произведений. От него будет требоваться, от писателя, различные знания и умения. Например, для создания оригинальных произведений будет требоваться не только знание русского языка, но и знание России и фольклора. Народов России и мира.
Самое главное, кто и как это будет проверять. ЕГЭ какое-нибудь писательское введут.
А, вот да.
И надо если будет набрать не меньше определенного количества
учитывая,
баллов.
Учитывая, как сейчас у нас писатели...
Уполномоченные организации будут этот экзамен принимать. Ты смотри, целая индустрия может организоваться.
Вообще хорошо.
Потом то же самое для блогеров надо будет сделать.
Потому что так они писатели.
Писателей-то мало.
Они создают оригинальные литературные
произведения. А блогеров-то
дофига.
Там просто какое-то колоссальнейшее
количество. А они знают ли русский язык и фольклор?
Это будет следующим шагом, конечно.
Я представляю комиссию, которая сидит. Здравствуйте, вы писатель? Да, писатель.
Докажи.
Вот, докажи. Сдай экзамен.
Садись за заднюю парту и напиши нам роман. 4 часа даем.
Быстренько. Ну, хотя бы рассказ. Ладно, что роман. Ты уж сильно перегибаешь палку.
Ну, да, это раньше все были читателями. Сейчас действительно все стали писателями и пишут столько, что, мне кажется, люди уже и читать не успевают.
Может, и к добру, скажем так, этот стандарт, чтобы люди не
уверен
писали.
Я в этом. Ну, ладно, пускай будет.
Пускай будет. Может, платить начнут этим самым писателям. Плюс 7-908-909-104-5, СМС, WhatsApp, Telegram, сообщения присылайте сюда. Видеотрансляция продолжается в Ютьюбе. «Горожане. Разговор» канал называется. Там есть чат, туда тоже пишите все, что вы думаете по этому поводу. Ну, давай теперь с местных новостей.
Эпиграф окончен.
Эпиграфы.
Да, Александр Колесников нам написал, надо еще создать стандарт читателя. Да, да, конечно.
Умеешь читать, раз...
Сдавать экзамены, а кто не сдаст, тем запрещать читать.
Понял или нет? Вот главное.
Понял. А что понял?
Вот как
понял? Вот тут уже сложнее можно.
Что заложил автор в свое произведение? А как там с Россией и с фольклором народов мира, например? Понял?
Вот. Понял, понял. Все, все, я все понял. Да. Паша, ты прекрасный писатель, иногда читатель. Давай дальше пойдем.
Давай дальше. Военный комиссар Каменско-Уральского и Каменского района Свердловской области Олег Цыбух появился на видео с сумкой денег и пистолетом. Я не знаю, откуда видео появилось, но они сняли. То есть человек получил огромную сумму денег, как он говорит, на покупку квартиры. То есть это такая история ипотечная, скажем так. А пистолет был пневматический.
Ипотечная история, в ней деньги обычно не фигурируют. Тут как раз что-то другое, скорее всего.
В общем, наверное, он говорит, ему субсидию выдали на квартиру.
Давай, ты сначала видео опиши, а потом уже будешь рассказывать, как едут
люди в машине.
Наличие тех или иных элементов этого видео.
Едут люди в машине, у них сумка с
деньгами. Какие люди? Два человека едут.
Человека.
Один рулит, второй на пассажирском сиденье.
А второй пассажирский — это комиссар.
Он же и снимает, судя по всему, себя.
Да. Да.
И он говорит, что... Показывает сумку, в которой куча денег лежит.
И пистолет.
Пистолет в сумке или...
Он сначала в сумке, потом он берет, по-моему.
Да, пистолет там тоже фигурирует.
Да, пистолет фигурирует.
Вот едут два таких человека.
И он записывает видео со словами: «Вы гангстеры? Нет, мы русские». Это цитата из «Брата 2» на самом деле. И дальше он говорит, что вот полный портфель бабла, и мы с пушкой, нам все равно, если переводить на цензурный язык. Все.
У меня ощущение при просмотре этого видео возникло, может быть, оно неправильное, что люди не совсем, как бы это правильно сказать, в адекватном состоянии.
Отрицают они это.
Ну, тот, который за рулем, наверное, он должен все-таки быть в адекватном состоянии, а пассажиру это совсем не обязательно.
А какая разница, в конце концов? Я не знаю, из-за чего скандал разразился, то есть это опубликовали
СМИ. Потому что этот человек, тогда он, я так понимаю, военкомом не был, да, тогда он был просто то ли военнослужащим, то ли экс-военнослужащим, потому что при увольнении там он как раз вот получил эту кучу денег для того, чтобы...
7 лет ждал, говорит.
Ждал сколько-то лет, обрадовался, вот на радостях он ехал покупать квартиру, снял это видео для себя и для друзей, видимо, да, для какого-то близкого круга. Да. Шли годы. Это видео нигде не всплывало. Человек стал военным комиссаром. Чего? Какого города?
Каменско-Уральского.
Каменско-Уральского, большого, уважаемого города в Свердловской области. И вот это видео всплыло. И сейчас, так я тебе объясню, с чем связано возмущение так называемой общественности. Так а как же, обликом Урале? Он же тем самым, ставит под удар престиж. Причем не чего-нибудь, а вооруженных сил.
Вооруженных сил. Ну, фейк.
Ну, нет.
Дискредитация, да. Ну, я не знаю, на самом деле, это самая глупая история, которую я видел про дискредитацию за последнее время. Если честно, потому что человек, ну, просто едет куда-то, ну, ладно, у него есть деньги, у него есть пистолет пневматический, он что-то снимает. Самое главное, ну, вот, идиотизм и социальные сети – это путь в никуда иногда бывает. Поэтому... Я не
пусть
знаю.
Нам слушатели напишут. Вот вы усматриваете в этом ролике, учитывая вышеописанное обстоятельство, что-то неподобающее, что потребует некого порицания или, может быть, даже наказания. Ну, я с тобой согласен. В общем-то, ну, мало ли, что люди снимают. Опять же, это было снято давным-давно. Ну, если поверить этому человеку, да. Это не где-то там он распространял, оно как-то вот само собой завирусилось. Он в общем-то, покаялся, да, объяснил обстоятельства произошедшего. Было, ну, какие-то вопросы к нему в этой ситуации
про
есть?
Про крысу сказал, который слил это самое видео в социальные сети и так
крыса
далее.
Слил?
Крыса слил.
Или крыса слила все-таки?
Ну, не знаю, тут вопрос в поле... Он неопределенный. Но дело в том, что у работодателя, как я понимаю, у, собственно, военкомата вопросики возникли, да. У Министерства обороны, может быть.
И что сейчас ему будет?
А пока непонятно. Я уже не хочу здесь работать, говорит он. То есть, видимо, волна пошла такая, но если что, за мной уйдут. Он говорит, я очень эффективный, был недобор, я пришел на работу, и я наладил работу, это так, что все получилось хорошо, и если что, за мной уйдут еще изрядное количество работников этого самого военкомата.
Ну, в общем, вот такие новости соцсетей и возмущение, или там возмущающейся общественности. Ну, посмотрим, что
посмотрим,
будет дальше.
Интересно,
пока
да.
Тут, в общем-то, явно точка в этой истории не поставлена.
Есть еще одна местная новость, это про зарплаты. Дело в том, что Екатеринбург стал третьим в России после Москвы и Петербурга по средней предлагаемой зарплате. Еще раз, не по тем цифрам, которые озвучивают у нас официальные представители, а по тем, которые вычисляются по предлагаемой зарплате на всяких разных ресурсах. Самые высокие средние зарплаты, естественно, в Москве 78,2 тысяч рублей в месяц, а в Екатеринбурге предлагают 68 тысяч, чуть больше, 68 тысяч.
Можем даже до 70 себе позволить.
Ну, хорошо. Это то, что еще раз предлагают на сайтах для новых работников. Новых работников, непонятно, как это, конечно, определять, но для тех, кто претендует на какую-то должность.
68. Нет, на самом деле, вот смотри, ну окей, порадуемся за Екатеринбург, угу. Мы в тройке, уступаем только, ну, тем населенным пунктам, которые живут и существуют, угу. И работают вообще в другой какой-то
Казань
парадигме,
ниже.
В другой весовой категории, да, но при этом как-то вот смутные воспоминания сразу же начинают терзать о том, что средневзвешенная зарплата-то у нас в Екатеринбурге, она все-таки другая, во всяком случае, по официальным данным, которые озвучивает мэрия, и она значительно превышает вот те данные, которые ты откопал.
Мэр Ноженко месяц назад сказал, что у нас 94 тысячи.
Дмитрий
Юрьевич
Ноженко сказал 94.
94.
А тут кто?
А это исследование...
Авито работа, по-моему.
Или Авито работа, или Хэдхантер, не помню.
Нет. Авито
работа, да.
Там
то есть они посмотрели... То есть это сервис, который может себе позволить посмотреть, какие именно зарплаты предлагают в разных
куда
городах.
Куда делись 25 тысяч? Это, я вам скажу, 30% практически разницы. Это не то, что там какие-то, не какая-то небольшая стат-погрешность. Слушай, нет, с другой стороны, смотри, у меня есть сразу же есть объяснение. Значит, в мэрии нам рассказали о средней начисленной зарплате,
да.
Правильно? То, что люди получают.
И тут начисленная.
А тут нам говорят о средней предлагаемой зарплате.
Предлагаемой, до вычета.
Приходит человек к работодателю устраиваться, он говорит, я тебе предлагаю 70. Он говорит, не-не-не-не-не. Средняя в Екатеринбурге 94. Я хочу 94. Работодатель
конечно,
что делает?
Говорит.
Чешет репу и соглашается. Потому
точно.
Что пока, да. Как нам говорят экономисты, вот эта вот гонка зарплат, она пока за явным преимуществом выигрывается не работодателями, а как раз работниками. Вот и все. Таким образом все сходится. Предлагают 70, а в итоге приходится давать
94. Человек, который уверен в себе и говорит, нет, мне надо 94.
Да. Вам же работники нужны? Нужны.
Во-первых.
Если вы меня не возьмете, к вам же никто не придет.
Да.
Никто.
Нет.
Следовательно, соглашайтесь
и
на
Дмитрий
мои условия.
Дмитрий Ноженко сказал.
Ну, тут уж я не знаю.
Все, это аргумент это последний. Все, аргумент. У нас должно быть 94 в среднем. Соответственно, вот получает. Сколько я не видел этих предложений по работе, как-то мне не попадалось 68.
Не там ищите.
Не Павел. Там ищите, да.
Да.
Но, тем не менее, если вы ищете работу, например, сколько вам предлагают на ваших специальностях и
ну,
какие
да,
это
напишите,
специальности?
Напишите, черканите, сколько вам предлагают, сколько вы зарабатываете. Посмотрим, с какой из этих сумм совпадут те, которые вы нам пришлете. Плюс 7-908-909-104,5. Может быть, вы даже не на одной работе работаете. Mm-hmm. Тоже, в общем, такая... Довольно распространенная ситуация, да? В общем, ни в коем случае мы не хотим заглядывать к вам в кошелек, к вам в карман, угу. Но просто интересно поверить практикой вот эту теорию
но
социологическую.
Предлагаемая зарплата как гораздо эффективнее такой маркер, чем средняя зарплата, которая считается, например, администрация города Екатеринбурга или, там, не знаю, Свердловской области. Тут показатель...
Ну, хорошо. Дальше двинемся.
Да, дальше. Есть у нас такое издание «Собеседник», который был признан иноагентом, и он прекратил выпуск газеты после этого самого признания в предыдущую пятницу. Я удивился, что есть печатное издание, которое еще можно купить где-нибудь, и сейчас на 2-3 месяца...
Что ты имеешь в виду? Мимо киосков Роспечати ты
последний
раз когда
нет,
проходил?
Я не
там полно печатных
смотрел,
изданий, которые можно купить.
Не смотрел, каюсь на эти самые издания, думаю, что это такие газетенки, ну, типа кроссворды, которые люди берут в
или
поезд.
Или ты имеешь в виду, что это некое общественно-политическое
издание,
которое еще и позволяет себе чего-то там.
С 84-го года оно издавалось, и сейчас вот перестает издаваться, потому что получило такой статус, и этот статус мешает теперь производить печатно, по крайней мере, это самое издание.
Я вот собеседник, честно скажу, в киосках не видел. Может быть, опять же, не туда смотрел, ну, а куда-то. Часто может быть, он продавался не в Екатеринбурге, а в других городах, например, в столицах. Но
когда-то, да. Когда мы тут прессу читали, да, по утрам собеседник был точно, и собеседник покупался, угу. В том числе для того, чтобы его посмотреть. Не знаю, как сейчас, потому что ушла рубрика, скажем так, и я не смотрю на собеседник в Роспечати.
Ну, в общем, собеседник больше издаваться не будет ни в печатном, ни в цифровом виде. Об этом сообщили в редакции этого издания. Ну, там попрощались. Ну, так вот. Не то, чтобы прощайте, да, сказали. Ну, до свидания. Когда-нибудь вернемся. Что-то в этом роде.
Раньше была формулировка на последней странице, что вернемся там через неделю. Сейчас когда-нибудь.
Но вернемся.
Но вернемся. Будут, ну, опять же, надо плашку делать. Надо делать все по закону, чтобы это все было. С рекламодателями надо разбираться.
Нет, ну можешь не объяснять. Ну, это все решение понимают, понятно, да. Чем объясняется. В общем, собеседника пока, во всяком случае, больше не будет. Угу. А, плюс 7-908-909-104.5. Идем дальше.
Идем дальше. У нас, конечно, новость дня вчерашнего и сегодняшнего. Это то, как израильская разведка Моссад покалечила изрядное количество людей. Это около 4000 человек, у которых в руках взорвались пейджеры. Дело в том, что Хамас...
Самое поразительное в этой ситуации – это наличие слова «пейджер».
Да, кто помнит «пейджер»,
заметил, да, справедливо Антон Орех, он написал у себя об этом в соцсетях, что я слово «пейджер» в новостной ленте не встречал последние лет 30. Ну, может быть, не 30, конечно, но действительно, это слово из какого-то давнего-давнего прошлого, и первое, чему удивляешься, что где-то, оказывается, люди пейджерами продолжают пользоваться, причем делают это массово.
Вот
хотя,
тобой...
может быть, пейджерами сейчас называют что-то другое.
Нет,
а не то, что было в годы нашей юности.
Это ровно то же самое, да, это устройство, которое передают текстовые сообщения, не передавая голосовые. Скажем так. Mm-hmm. То есть тот самый пейджер, когда нужно написать что-нибудь, условные смски, да, как мы привыкли это называть. И только они передаются. Дело в том, что Хамас этими самыми пейджерами пользовался для безопасности. Потому что в какой-то момент они поняли, что израильская разведка взламывает.
Все данные, местоположение, геолокация. Да, да, тут вроде бы вот это вот все в этом смысле выглядит совершенно иначе. И этих эффектов, этих рисков не дает. И вот на тебе. Я правильно понимаю, что они как-то вот единоразово все рванули?
Дело в том, как говорят, что Моссад долгое время изучал эту ситуацию, потом подготавливал эту самую операцию, перехватили партию этих самых пейджеров большую, которую производили.
Которая как раз вот туда должна была направиться.
В Тайване, да, потому что еще производят эти самые пейджеры, причем связана какая-то европейская компания.
Нет, погоди, секунду, вот давай тут мы сделаем паузу и, может быть, даже шаг назад, потому что когда вот эта новость... безусловно, поражающее воображение появилось накануне, проиллюстрированное, кстати, еще соответствующими фотографиями и видео, ну, потому что там у людей действительно жуткие
погибших.
Травмы.
И очень много травмированных.
И растет количество погибших.
Да,
сначала
4000.
Говорили про четверых, потом про восьмерых, сейчас уже 11. Ранения получили тысячи, да?
Около 4000 человек.
А пейджеры-то где носят? Ну, где-то в районе живота, в районе бедра. Ну, вот, соответственно...
Некоторые смотрят, несколько ослепли человек из-за того, чтобы смотрели как раз сообщение.
Да, да. И, собственно, сначала-то было непонятно вообще, что случилось. Ну, то есть сразу появилось предположение, что это некая спецоперация, да, соответствующей служб. Но были предположения, что их там заложили в них, вот в эту партию пейджеров, взрывные устройства. Или, может быть, их каким-то образом запрограммировали таким образом, чтобы в них перегревался аккумулятор и взрывался вследствие этого перегрева. Или это была какая-то тоже еще там хакерская атака, которая каким-то образом вот этот электронный прибор превратила вот в какое-то смертоносное оружие. И, в общем, в итоге, насколько я понимаю, все-таки уже объяснение есть.
Есть. Дело в том, что Моссад как раз перехватил партию, туда заложил взрывчатку, там около 20 граммов, в каждый пейджер, и они взорвались там тоже была настройка на перегрев, скажем так. Дело не в программном обеспечении, дело не в удаленном воздействии, потому что сразу начались конспирологические версии. Если пейджеры взрываются и их вот так взрывают удаленно,
смартфон
любой,
может нести
все, себе что с батарейкой, угрозы,
вообще любой.
Да, вообще даже не смартфон, все, что с батарейкой, в принципе, может взорваться, если мы их эти вещи настроим, если есть доступ в интернет, скажем так. Но нет, все-таки по последней информации как раз Моссад перехватил эту партию, произведенную в Тайване. Компания Gold Apollo занималась этим делом и перехватили, начинили взрывчаткой и переправили в соответствующие, да, ну, в Ливан, скажем так, где Хезболла им пользовалась. Более того, там даже посол Ирана пострадал. Вот тоже такой странный эпизод, скажем так, в этой истории. Пейджеры взорвались массово 17 сентября. Ну, видимо, как опять же, почему они в один момент взорвались? Большой вопрос. То есть...
Ну как же, ты уже, собственно, этот вопрос ответил.
Не, ну перегрев у всех
это случился. Явно была не случайность, вот и все. Угу. А уже дальше это вопрос, наверное, каких-то нюансов и технологий. А есть еще что по этой теме у тебя добавить?
Ну нет, просто страшно, скажем так, и все.
Ну что страшно-то? Ты же не в Ливане.
Я не в Ливане, и пейджером я давно не пользовался. Ну, все, я, тогда, по-моему, никогда даже.
Тогда беспокоиться тут, наверное, не о чем. Когда будет нагреваться ваш смартфон, пишет командующим, не смотрите на него, сразу кидайте в кастрюлю. Какую кастрюлю?
Пустую.
Уже там нагреется еще больше.
Так взорвется, ну, чтобы вас не задело этими самыми осколками.
Да.
Ничего странного, они брали по объявлениям, там плюсуется зарплата уборщика. А, это про зарплату, да. И, допустим, зарплата токаря. Нет, вряд ли это так считалось, мне кажется, по поводу... предлагаемых зарплат.
Насчет зарплаты мы действительно своим недоумением с вами поделились. У нас с тобой сколько? Минут примерно остается,
да, где-то
в эфире.
Так.
Что еще
парочка
у нас с тобой есть?
У нас с тобой есть предложение Ротенберга, который...
Роман. Ты про Романа,
да,
Ротенберга, который тренер хоккейного клуба СКА.
Угу.
Ну да, это такая замечательная история, спортивная история. Есть видео, которое записано видеокамерой, расположенной на шлеме у хоккейного арбитра. В одном из эпизодов арбитр как раз подъехал к Роману Ротенбергу, и тот выразил недовольство как раз решением судьи удалить хоккеиста СКА. Угу. Судья говорит: да нет, я точно видел, там было нарушение. Ротенберг говорит: нет, там нарушений не было. И внезапно разговор перешел в другую плоскость. Главный тренер СКА предложил судье поспорить на $1 000 000, что он не прав. Тут была, конечно, потрясающая реакция судьи. Он моментально съехал с темы, да, Паш, ты оценил это?
Да, у меня нету.
У меня, говорит, столько нету. Чем, собственно, обезоружил, мне кажется, он главного тренера СКА, и, в общем-то, тот был вынужден смириться с этим решением.
А мне кажется, хорошая тактика для вот этих самых тренеров, владельцев и так далее, у которых есть миллион, сразу судье говоришь: дашь миллион? Не дам миллион.
Ну да, ну, тут, конечно, Остап Бендер вспоминается и многое другое. Вообще, конечно, Роман Ротенберг потрясающий человек. Он умеет привлечь к себе внимание за счет этого. У него такой, конечно, очень любопытный и специфический имидж в нашем спорте и в нашем хоккее. Но я бы не сказал, что этот имидж какой-то отрицательный. Скорее, мне кажется, это играет по большому счету в плюс. Ну, потому что, ну, это он же шутил, он же иронизировал, да, а судья испугался. Говорит: у меня нет миллиона,
а вот если
и
бы
давай бежать оттуда.
А вот если бы пошел на принцип судья?
Вот это было бы уже интереснее.
Получил бы миллион, возможно.
Да, мы на принцип не пойдем, у нас время в эфире закончилось. Это была рубрика «Горожане. Разговор» на Радиофорум. Павел Рубцов.
Максим Путинцев.
Не переключайтесь.